Вы стоите перед особняком Елизаветы Михайловны Бутурлиной в девичестве Камбурлей. Бутурлина происходила из богатой семьи, была видной статсдамой и светской львицей при дворе Николая I. Ее супругом был военный историк, генерал-майор Дмитрий Петрович Бутурлин. Из свидетельств современников мы знаем, Елизавета Михайловна была хороша собой и пользовалась благосклонностью императора. Некоторые даже поговаривали, что ее муж был обязан своей карьерой жене и ее взаимоотношениям с Николаем I. Участок земли по нынешнему адресу Чайковского, 10, достался Бутурлиной в 1844 году. На этом месте она решила возвести большой доходный дом и наняла для этого архитектора, профессора Академии художеств Гарольда Боссе. Боссе работал в стиле историзм, для которого характерно обращение к архитектурным стилям прошлого. В его профессиональном портфолио было много псевдоготического и псевдобарочных зданий. К 1857 году, когда Бутурлина заказала особняк, Боссе уже был модным архитектором и успел поработать над проектами для членов императорской четы и видных петербургских семей. Для дома на Сергеевской, 10, так улица Чайковского называлась до 1923 года, был выбран стиль барокко с явными отсылками к знаменитым петербургским дворцам Растрелли. Сходство с главной императорской резиденцией страны было таким заметным, что особняк Бутурлиной впоследствии называли вторым зимним дворцом. Сходство это было совсем очевидным до недавней реставрации, пока здание не перекрасили из бирюзового в бежевый. Отметим, что особняк был нам милее в предыдущем цвете. Зато во время ремонтных работ был отреставрирован декор фасада. Он пестрит изображениями цветов и другими очаровательными деталями. Обратите внимание на центральный фронтон здания. Он украшен двумя женскими фигурами и громадными цветочными гирляндами. Цветы встречаются и на барельефах над окнами. Там же вы найдете изображение маленьких Путти, которые держат в руках сов. Заказчица не успела пожить в своем доме. Она умерла за год до окончания строительства. Вскоре здание было передано посольству Австро-Венгрии, которое проработало здесь до Первой мировой войны. В 1890-е годы в посольстве проходил ремонт, а чуть позже его парадные интерьеры сфотографировали. По этим снимкам видно, что интерьеры были украшены не только изображениями цветов, но и живыми растениями в горшках. В начале 20 века в петербургских квартирах огромной популярностью пользовались всевозможные пальмы. Их-то вы и увидите на снимках посольской гостиной, которые мы пришлем ниже. Там можно разглядеть два популярных вида пальм – брахею и хавею. Сегодня мы привыкли видеть парадные залы петербургских дворцов музеифицированными, лишенными личных вещей и растений. Тем не менее, 100 с небольшим лет назад горшочные цветы были неотъемлемой частью квартир. Удивительно, но в петербургских интерьерах можно было встретить все те же растения, что популярны и сейчас – монстеры, драцены, латании, фикусы, кадиинумы или кротоны, бегонии, гиацинты, бальзамины, орхидеи и многие другие. Кроме того, ни одно официальное мероприятие не обходилось без цветов. Срезанные цветы, собранные в гирлянды и венки и катки с живыми растениями, заказывали на балы и приемы. Улицы городов украшали цветами по случаю коронации императоров. Флоральные композиции создавали и по траурным поводам. Петербургское общество было буквально помешано на цветах. Владельцы оранжерей соревновались в выращивании самых больших пальм. Обладатели солидной жилплощади в центре города пытались устроить сады на крышах и велели тащить огромные горшки с растениями по узким лестницам на самый верх. В театр было зазорно явиться без букета или венка для примы. А на пасхальном столе полагалось иметь свежие ландыши и гиацинты. Многие модные веяния и традиции обращения с цветами не дошли до наших дней. Канули в лету и цветочные бизнесы Российской империи. Тем интереснее узнавать об истории цветоводства Петербурга, находить в садах и парках намеки на изменившийся городской ландшафт, искать параллели с современной модой на цветы и увлечением домашними растениями.